рассказы о духовном. Здравствуйте. Обычно в нашей программе «Рассказы о духовном» мы выясняем истории из Танаха, обсуждаем их, Рав объясняет их, мы их понимаем чуть лучше. Сегодня, перед праздником Лаг Баомер, мы поговорим о Раби Шимоне, о книге Зоар. Это общая тема. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Мы решили, что мы хотим поговорить о Раби Шимоне, потому что праздник Лаг Баомер отмечают его уход, празднуют его. Это
исход праведника называется исход души, подъем души, он поднимается на ступень, с той ступени, на которой он находится, на более высокую ступень. Но разные формы ухода. Есть такие формы, когда он исчезает из этого мира, те, кто находится в этом мире.
Исчезает, то есть пропадает. То есть каждый раз, когда я читаю в одной из книг, в одной из святых книг, о том, что кто-либо умер, ушел в свой мир, он поднимается на следующую ступень. Это некое состояние, в котором что-то, какая часть во мне поднимается на ступень.
Если мы говорим о человеке, который в течение своей жизни постиг духовную жизнь, и уже вместо своего эгоистического желания, чтобы все впитывать в себя, получать, он обрел также свойство отдачи и любовь к ближнему, вышел из себя, то он живет как бы вне себя, в ощущениях, в чувствах, в мыслях других. Это называется любовь ближнего. Он выходит из себя и живет в других. И тем, что тело его умирает, он сам не умирает, потому что он уже вышел из самого себя, из ощущения реальности вне себя, в других. И он обрел как бы свое место обитания в других. И поэтому уход его тела не вредит нисколько тому, как он ощущает свой духовный мир. И поэтому он обретает вечность, совершенство и продвигается таким образом. Зависит от того, в каком состоянии он находится, на какой ступени он находится. Но, как говорит Рабаш, когда я спросил его, я был только начинающим, как человек уходит из этого мира, что с ним происходит, и в чем разница между каббалистами и некаббалистами, он мне сказал просто, ты приходишь вечером домой, ты принимаешь душ и уходишь спать, а твоя одежда, скажем, свою рубашку, ты бросаешь в стирку, в грязное белье, а завтра ты одеваешь новую рубашку. Точно так же ты снимаешь с себя свое тело и продолжаешь в другой жизни. А это тело, это животное, должно разложиться на части, когда ее составляют из неживых элементов, и оно закончило свою форму живого существования и возвращается в неживую форму, потому что все исходит из праха.
Это очень тяжело уловить.
И прах возвращается.
Тяжело воспринять это.
Почему? Если человек достигает иного уровня внутреннего своего «я», также это в каждом человеке, у него есть ощущение «я вечного», есть что-то над жизнью, иначе люди не могли бы идти на смерть. Есть в человеке его «я», когда он готов физически умереть, потому что ему кажется, что его «я» продолжает жить. И то самое «я», если оно обретает для себя такой уровень, где оно существует на духовном уровне, в отдаче, в любви, в выходе из себя, оно же начинает ощущать там высшую силу, которая наполняет всю реальность, управляет всем, то тело его, ему понятно, оно для него не представляет ничего, кроме некого временного состояния для того, чтобы подняться над ним, и не более того. И здесь, и сейчас он находится в своем духовном существовании. Мы все должны достичь этого. И это является целью науки Каббала, которая раскрывается. И тогда мы не будем бояться смерти, и как написано, свой мир увидишь при жизни. То есть мы увидим и ощутим мир духовный, вечный, наш здесь и сейчас, в этом мире, в то время, когда мы живем и ощущаем себя живущими в животном теле.
Я должен сказать, что это известие, впервые я его слышал и очень обрадовался. Это можно не бояться смерти.
Я прошу прощения, если человек ожидает смерти, у него ничего не получится?
Но большинство людей так. Я вот умру, достигну рая.
Ничего с ним не происходит. Он ничего не достигает. То, что ты достигаешь в этом мире сейчас, из духовного мира, такой духовный мир у тебя будет. Не более того. То есть мы должны достичь духовного состояния, хотя бы чего-то, хотя бы немного, сейчас, и тогда, когда мое тело умрет, я продолжу путь. Тогда я продолжу. У меня есть что продолжить, но эту границу, эту стену, разделяющую этот мир и духовный, я должен пройти сейчас.
В этом мире?
Да, потому что у меня сейчас есть тело, но если я не перешел, то что же я сделал?
А если не сделал этого?
Если не сделал, вернешься и снова начнешь с нуля. Но у тебя нет ничего, кроме этого.
То есть я ничего не чувствую из того, что было прежде.
Ты ничего не чувствуешь, но ты начинаешь новую ступень. Но духовный мир, который ты обретаешь, даже в маленькой мере, ты в нем можешь уже продвигаться, уже и без тела. Но ты должен выйти из тела в духовное, хоть немного, уже в этой жизни, чтобы был какой-то подход, какая-то связь между ступенями. Поэтому наука Каббала главным образом обращается к человеку и желает вытащить его на одну маленькую ступень, перейти барьер, то, что называется, хотя бы немного это сделать.
То есть выйти в духовное, которое является свойством отдачи и любви. Это цель. Это нам еще придется прояснить. Вы сказали, из праха ты и в прах вернешь. Видимо, мы прочитаем отрывок из книги Зор, из предисловия книги Зор, об уходе Рабби Шимона. Давайте посмотрим. Распростерся Рабби Хия на земле и поцеловал ее, заплакал и сказал: «Земной прах, насколько тверд ты и бессердечен! Скольких ты поглотил, все столпы света, великие души поглощены тобою, а самый великий светоч всего мира, светящий и управляющий нисходящим к нам светом, благодаря кому существует наш мир, также поглощен тобою, Рабби Шимон, свет всех миров, сияющий свет, и ты властвуешь в мире». Но опомнился мгновенно и сказал: «Не гордись, прах земной, не будут светочи мира преданы тебе, и Рабби Шимон не поглощен тобой». Прах. Мы говорили о прахе. Что такое прах?
Прах — это не тот прах, о котором мы говорим, потому что все исходит из праха. Это имеется в виду, что Малхут, желание получать, вот это исконное, которое сотворено Творцом, это получающее свойство впитывать, получать и ничего не давать, все время получать себя. Это является основой всего творения. И поэтому из него все исходит, все развивается. К праху добавляют еще свойства отдачи, постепенно свойства света, и тогда из праха образуется земля. Земля — это уже эрцедом, это связь между биной и малхут, свойствами отдачи и свойствами получения. Это становится почвой, плодородной почвой, полем, поле, на котором уже есть плохие животные, разбойники, есть поле, которое благословляет Творцом, где растут деревья, человек, это дерево в поле, плод древа познания, то есть все исходит из праха. есть такое определение в желании получать, часть в нашем желании получать, в нашем эгоизме, которую невозможно исправить. Это называется лева-эвен, каменное сердце. И сколько бы мы ни старались привлечь свет, чтобы исправил нас, потому что сказано, сотворил злое начало, сотворил Тору, как приправу к нему, потому что свет, возвращающий к источнику, мы с помощью зор притягиваем свет, чтобы он исправил нас, чтобы поднял меня на более высокую ступень. И тем не менее, во мне остается часть, которая называется прах, часть, которая называется каменное сердце, которую невозможно исправить.
И Раби Шимон тоже не исправил это.
О, об этом и спрашивает Раби Хия. Как это может быть, что Раби Шимон, который достиг такого уровня окончательного исправления, и исправил он каменное сердце или нет? С одной стороны, этот прах... Он все-таки поглощает обратно Раби Шимона, с одной стороны, а с другой стороны, Раби Шимон поднялся и уже не относится к нему, но как это может быть? То есть, короче говоря, он находится в таком состоянии, что значит, он не знает, он сам еще не достиг этого состояния, он сам еще не раскрыл это состояние, исправляют левый эвен или нет, как этот левый эвен исправляется? Каменное сердце. И поэтому он плачет. 40 дней. Он... Ты не читал это? Ну, прочитай. Это красиво.
Итак, я читаю из текста. Написано так. Встал Раби Хия. Начал ходить и плакать. Присоединился к нему Раби Йоси. Постился 40 дней, чтобы увидеть Раби Шимона. Отвечено было ему, что все равно недостоин он увидеть его. Заплакал и постился еще 40 дней. Тогда показали ему видение. Раби Шимон и его сын Раби Лазар обсуждают его, Раби Хия, слова, сказанные им Раби Йоси, и тысячи прислушиваются к их обсуждению.
Очень странно. Раби Йоси относительно Раби Шимона и Раби Лазар. Раби Шимон находится в окончательном исправлении частном. Раби Лазар это всегда говорит об общем исправлении окончательном. То есть самый наивысший уровень это его сын, это как будто бы еще более продвинутая ступень. А Раби Йоси, он как бы ниже этого. А здесь получается, что именно они занимаются словами Раби Йоси. Но интересно также, как Зоар говорит, если есть у тебя сильное желание, то ты постишься 40 дней и 40 ночей. Недостаточно. Еще 40 дней и 40 ночей.
Здесь еще вопрос цифры 40.
40 — это Малхут, когда поднимается в Бино. Это разница между Малхут и Биной. Это буква Мем. Конечная буква Мем, закрытая. Символизирует нам уровень Бины. И как Моше поднимается на 40 дней для получения Торы.
Так почему же, если он постился 40 дней, он все еще недостоин?
Он пока недостоин достичь ступени Раби Шимона. И снова он поднимается, то есть два раза.
Два подъема.
И тогда он слышит, и удивительно, что он слышит, что именно они обсуждают слова Раби Йоси. Это как будто бы вещь незначительная относительно них. То есть не хватает Раби Хия еще эта ступень Бины, подъем на Бину, достичь ступени Раби Шимона и Раби Лазара. Но он достиг этого. Будем надеяться, что и у нас будет такое желание.
Да.
Но поститься 40 дней и 40 ночей тоже, не дай Бог, попасть в какую-то диету.
То есть не делать этого, вы говорите.
Нет.
Это не голодание, которое поможет нам.
Нет, это с помощью особого света, который притягивает к нам. Все исправления с помощью света, возвращающего к источнику. У нас нет собственной силы сделать что-то с помощью правильной учебы, особенной. Он привлекает свет из чтения книги Зор, изучения Зор, и тогда постепенно, таким особым образом, поэтапно, он производит этот подъем из Малхут Бину.
Я бывал в этой пещере, в Киине. Ну, есть такие места, куда ты приезжаешь, и там ты видишь огромные стены, тебе говорят, тут было то, здесь это. Здесь ты входишь, такая маленькая пещера, почти никого нет.
Это даже не пещера, это какая-то ниша.
Маленькая яма. Может быть, это символизирует нам вообще все, что связано с книгой Зор. Книга, мы знаем, мы, кстати, обсуждаем Танах. Танах нуждается в комментариях, а книгу Зор вообще никто не понимает. Почему это настолько, это действительно скрыто в этом мире? Даже оно вот здесь, никто не умеет подступить к ней. В чем тут дело?
Потому что все остальные книги ты можешь истолковать логично в земном толковании. Допустим, Танах. Написано таким образом, что мы можем думать, что это книга, которая говорит о географии, об истории, о разных моральных нормах, о законах поведения человека в обществе, человека относительно себя, человек с Творцом. В таком простом толковании, которое понятно всем. Факт. Начинают учить это с трехлетнего возраста и как-то понимают, как-то объясняют детям. А и то, что есть внутри, никто не знает. Но если ты откроешь книгу Зор, то ты читаешь книгу Зор на пятикнижье Торы. То есть от великого Таны Раби Шимона бар Йохая. То есть книга Торы — это всего лишь комментарий, более глубокое объяснение на то, что написано в Торе. Не более того, оно не добавляет ничего более, а просто берет Тору на более глубоком уровне, там, где силы, где причины того, что кажется тебе как некая внешняя картина, и объясняет.
Но ведь именно книга Зор — тот труд, который выведет нас из Галута.
Там этот свет, поскольку это более глубокое объяснение, Моше написал на языке Танаха. Таким образом, когда все понимают...
Как бы понимают.
Да, как бы. Но думают, что им понятно. Какой-то близкий экран, такая близкая картина. А Раби Шимон написал это более глубоко, то есть он дал тебе причины. Он объяснил, почему этот мир так вращается, что с ним происходит, какие силы воздействуют, приводят его в действие. Это написано в книге Зор. То есть это то же самое, что и у Моше, но в более внутреннем виде, более глубоко. Поэтому, когда я читаю книгу Зор относительно пятикнижья, в книге Зор у меня есть больше свет, большая сила, которая исправляет меня, чем Тора. Не потому, что Тора, не дай Бог, меньше, чем книга Зор, а потому, что она более скрыта. Книга Зор как раз-таки более раскрыта. Она не скрыта больше, а раскрыта. Она ближе мне и ближе к большому свету, который находится за пятикнижьем, за Торой. И поэтому я могу с ее помощью достичь света.
Хотя я не понимаю ничего совсем,
это больше связывает тебя с высшей силой и исправляет тебя.
Именно раскрывает.
Именно раскрытие в нем больше, чем в Торе.
Потому что как-то вы сказали в одной из программ, я и на одном из уроков это видел, из усилий человека видеть, какие силы действуют в нем, это очень помогает ему. А здесь я вообще не знаю. Еще в Торе я могу как-то представить.
В Торе ты представляешь. В этом-то и проблема, что в Торе ты представляешь разные формы, разные образы, ситуации из этой жизни, между людьми. Ты читаешь роман, и то, что писали об этом, то, что сделали из этого, а в книге Зор ты не можешь ничего представить. С трудом, может быть, но обычно нет. И когда ты читаешь таким образом, у тебя нет выбора. Для чего ты это делаешь? То есть книга Зор, она сама приводит тебя к чудесному свойству. Ты читаешь только для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Потому что, с одной стороны, ты ощущаешь, что здесь это скрыто, а в Торе ты не ощущаешь, что это скрыто. И это иллюзия, потому что там скрытие больше. Здесь раскрыто тебе, что здесь есть тайна, а там даже не раскрыто, что есть тайна. И то, что мы думаем в нашем мире, что мы берем науку Каббала, мы берем тайную науку, нет. Мы берем более раскрытую вещь для нас. Поэтому Вилейский Гаон, Агра, он пишет в своем молитвеннике, что Тору начинают с тайны, не как мы привыкли, пшат, ремез, друшцот, а из с тайны сот, а потом весь пардес в обратном виде. Потому что в итоге ты достигаешь простого толкования, пшат, все становится простым, все становится как бы обнаженным. Ты снимаешь все одеяния Торы, и тогда ты видишь раскрытый высший свет, и Творец раскрывается, и ты раскрываешь свою душу, и тогда Исраэль, Тора и Творец становятся едины. То есть объединение человека с Творцом происходит, с высшим светом. Но все это потому, что начинают именно с тайны, сот, ощущают, что находятся перед тайной, тогда как все остальные другие части, которые мы читаем, и Талмуд, и Пятикнижья, и Мишнайот, там не ощущаем, что мы находимся перед тайной, и поэтому мы не стремимся к раскрытию, и в этом проблема. Поэтому, когда мы сегодня находимся в таком состоянии, что мы должны исправить себя, то раскрывается тайная наука, то есть тайная наука, она раскрывает нам, что есть перед нами тайна, и если мы раскроем ее, то мы достигнем иной жизни.
Несколько наиболее известных историй про раби Шимона и про его сына раби Лазара есть и в Талмуде, как они вышли из пещеры.
3800 раз раби Шимон упоминается в Талмуде.
Это на самом деле?
Да. Он Тана, это один из авторов Талмуда. Он жил в тот же период, и все его речи занесены туда.
Когда я читаю Талмуд, я извиняюсь, если я читаю Талмуд, это тоже внутренняя история?
Конечно.
Тоже более глубокий смысл?
Конечно, говорится только об исправлении наших килим, наших свойств.
Когда он пошел и сказал, что римляне делают то, что делают, и только из того, что они хотят позаботиться о себе, тогда хотели его бросить в тюрьму, он хотел убежать вместе с сыном, все это внутреннее состояние, это такая земная история.
Это история внешняя, история внутренняя также. Все, что происходит в нашем мире, сначала происходит в духовных силах, а потом опускается в наш мир. И поэтому говорится прежде всего о внутренней ситуации, что нужно сделать с этими силами для того, чтобы изменить каждого человека, привести его к единой душе и к соединениям с Творцом. Это единственная причина того, что происходит с нами здесь, в этом мире. И поэтому, если они объясняют, они объясняют, как мы объединяемся, как мы соединяемся, как мы достигаем этого исправления. Это не история. Чем история мне поможет? Она уже произошла. Это уже было.
То есть вы говорите, что это не поможет. То есть нет причины.
Причина всех этих историй, всех этих святых книг только та, чтобы мы раскрыли свет, и он поднял бы нас вперед на встречу целетворения.
То есть он выбирает, что мне рассказать из этой истории, потому что он знает, что если он мне вот это расскажет, вот эту историю вот таким образом, это поможет мне исправиться?
Да, он рассказывает, и всегда рассказывает тебе как бы два экрана. Он дает тебе состояние, которое ты можешь себе представить в ситуации земной. Здесь, как мы это видим, Раби Шимон, пещера, Пкиин, деревья, там другие места, Раби Элазар, Раби Хия, Раби Аба. С одной стороны, с другой стороны, он объясняет тебе на более высоком уровне, что такое Пкиин, что такое земля Израиля, что такое римляне, греки, сыны Израиля и так далее, и так далее, и так далее.
То есть я с вами выясню, с вашего позволения, эту известную историю. Когда они вышли из пещеры, они были там 12 лет, увидели человека, который пашет землю, они сожгли его и потом сказали, вот для этого вы вышли из этой пещеры, они ушли, еще на год спрятались. Что это?
Когда они вышли из вот этой оболочки, в которой они были 13 лет, в этом высоком изучении, на высоком уровне, они раскрыли, что значит вышли из их пещеры, с того уровня, который называется пещера, то он рассказывает, какая-то ступень, пещера в духовном, в духовных ступенях. Они раскрыли внутри себя все-таки пока ту часть неисправленную, которая называется «и еврей, возделывающий землю». И тогда они удивились, насколько можно быть пока еще евреем, с одной стороны, который стремится к единству, но пока не исправлен, пока еще возделывает землю. И тогда исправление, которое они подумали, что это то, что причитается ему, его исправление — это просто сжечь его. Это та часть желания получать, которая пока еще осталась в них, это то, что они с ним сделали. И тогда для того, чтобы далее подняться на правильную ступень исправления, они снова вернулись. Год — это повторение. Они снова поднялись на уровень бины. То есть эти вещи не происходят совершенно, как ты можешь вообще думать, об этих нереальных историях. Посмотрели, сожгли своим взглядом.
Это выглядит вот так. Если вы говорите с аудиторией, в общем-то, аудитория говорит: да, они были такие, настолько сильны, взглянули на кого-то, сожгли его.
Да, есть много историй об этом, но нет чудес. Мир идет своим чередом, в нашем мире нет никаких чудес. То, что люди хотят, так представлять себе, чтобы у них было, как у маленьких детей, какая-то зацепка за что-то, все-таки какая-то надежда может быть. Ну, пусть занимаются этим пока что. Наука Каббала, она объясняет нам, что все это свойства, силы, законы, это природа. Мы должны познать ее на более высоком уровне, скрытом от нас. Но и там все действует согласно законам. Нет чудес. Чудом называется, когда происходит что-то, что я не знал заранее и не управляю этим. Относительно меня это называется чудом, но на том уровне, когда я поднимаюсь выше, я раскрываю, что это не чудо, что это входит в законы природы, есть чудо исхода из Египта. Действительно так раскрывается вдруг. Но затем, когда они поднимаются на более высокий уровень, они видят, что это не чудо, что это действительно так, и, конечно, море, и переход, и нет никаких чудес здесь. Это проявление высшего света. В такой силе и относительно человека это пока кажется ему неестественным. Это согласно тому, насколько он готов к этим проявлениям природы.
Мы в любом случае говорим о материальных вопросах все-таки. Рабби Шимон, о нем говорят, что он ушел в Лаг БаОмер. Бааль Сулам умер в судный день. Рабаш умер
в Рош-Шана
в начале года, да.
Есть такие примеры, мы много примеров видим из Торы, когда говорят и про 9 Ава, поколение пустыни, у них был день погребения. То, что Рабби Шимон ушел в Лаг БаОмер, это очень понятно. Лаг БаОмер — это 33-й день Сфирата Омер, когда мы отсчитываем подъемы из Малхут в Бину. Малхут сама по себе 10 сферот.
Да.
Между Малхут и Биной есть 40 ступеней. 10 и 40 — это 50. 50 дней от Пейсха до Шавуота символизируют нам подъем Малхут в Бину. Когда начинают исправлять после выхода из Египта, когда мы вышли из Малхута, начинаем подниматься. Малхут — это вся природа зла нашего. И мы начинаем подниматься и исправлять ее до уровня Бины, должны пройти 50 дней. На 50-й день мы достигаем ступени бины, уровня отдачи, любви. И поэтому символизирует это молоко, отдача. Вот это особый вопрос, если мы считаем вот эти сферот, есть 7 сферот.
Я думаю, это 7.
7 помноженное на 7, это 49, и 50-й день — это уже Шавуот. Если мы считаем Хесед, Бурати, Ферет, Нецах, Год, у нас есть 7, вот, мы достигаем год в год, от в год символизирует нам свойство Малхут, когда свет из Бины достиг через все эти сферот Хесед, Бурати, Ферет, Нецах, Год, и внутри от Хесед, Бурати, Ферет, Нецах, Год, и тогда наверняка мы коснулись, свет уже коснулся Малхут. И тогда наверняка будет исправление. И наверняка мы достигнем получения света, Шавуот, вот этого великого света, который должен прийти. И поэтому этот день дарования света свыше к творению внизу происходит именно в Лаг Баомер, а не в Шавуот. Все остальные дни от 33 до 50 с Лаг Баомера и до Шавуот — это уже реализация, воплощение, конечное вхождение. Это все равно, что ты вошел в дом, но еще не дошел до того внутреннего места, до которого ты хочешь дойти, но ты уже вошел, уже наверняка ты в доме. И поэтому мы празднуем Лаг Баомер, и поэтому Раби Шимон, который символизирует нам этот большой свет, который должен прийти в мир, именно в Лаг Баомер он умер, он как бы реализовал себя в этом и закончил всю свою роль, и поэтому ушел. И остальное распространение света с помощью его святого сочинения, книги Зор, уже находится это в наших руках, и мы можем достичь тоже получения света в Шавуот, получения великого света и исправления, и окончательного исправления.
Будем надеяться, что это произойдет в наши дни. Раф Лайтман, большое вам спасибо. Спасибо, дорогие зрители, что были с нами в передаче «Рассказы о духовном». Мы обсудили Лаг Баомер, изучили чуть глубже, поняли чуть лучше. Присоединяйтесь к нам в новых программах. Всего доброго.